Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Надежда Савченко дает показания, сможет ли ее яркая речь повлиять на решение суда. Барак Обама и Владимир Путин в Нью-Йорке обменялись речами и рукопожатиями. Уместен ли торг Сирия в обмен на Украину? В Киеве завершился мультидисциплинарный Гоголь-фест. Совместима ли война, искусство и любовь? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 29 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Донецком городском суде Ростовской области начала давать показания украинская военнослужащая Надежда Савченко. Ее обвиняют в пособничестве в убийстве двух российских журналистов летом прошлого года в Луганской области. Савченко отвергает все обвинения. За ходом процесса в Донецком суде следит специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Он в прямом эфире программы «Время свободы».
Савченко, подтвердив свое желание давать показания, настаивала на использовании полиграфа. Суд ей в этом отказал и даже не стал приглашать специалиста для проведения психологической экспертизы ее показаний, на чем настаивала сторона защиты. Сама Савченко предположила, что следствие пытается не дать использовать полиграф, поскольку данные, которые будут получены с его помощью, могут разрушить обвинение и дело может развалиться.
Чем суд мотивировал свое решение отказать в этом ходатайстве?
Тем, что это процессуально не предусмотрено. То есть объяснение не фактическое, а вот техническое. То есть процессуально это не предусмотрено, значит, мы не будем его использовать. На процесс также пришла сегодня мама Савченко. Судья лишь уточнил, разрешил ей присутствовать в зале суда, но уточнил, будет ли она выступать в качестве свидетеля. Адвокаты заверили, что нет, и тогда мама осталась и вместе с консулами тоже присутствовала в зале суда. Также перед тем, как Савченко давала свои показания, сторона защиты попросила проецировать карту местности для того, чтобы можно было сразу географически определить события, о которых будет Надежда рассказывать. Суд не стал транслировать ни карты, которые находятся в материалах дела, ни Google и Яндекс.Карты, на чем настаивали адвокаты. Впоследствии это привело к тому, что Надежда Савченко, рассказывая о событиях ночи ее пленения на 17 июня, приходилось просто на пальцах разъяснять километраж, где это все находилось и где находились населенные пункты, которых она называла.
Было какое-то идеологическое, что ли, часть выступления Савченко? Она говорила что-то о сути процесса, или она говорила о своей истории прямо вот час за часом свою версию событий?
Она предварила свои показания несколькими фразами таких заявлений, которые она делала и до этого, о том, что не считает ни сублегитимным, ни показания, которые дает что-либо значимыми, но тем не менее настояла на том, чтобы давать их именно сегодня, то есть начать сам процесс по факту со своих показаний. Каких-то политически громких заявлений сделано не было. Она лишь очень подробно, досконально, вспоминая буквально каждую минуту вот этой ночи ее пленения, она рассказывает и рассказала до отправки ее в Россию.
Что-то новое там, в принципе, было? Или это та версия событий, которая уже известна со слов адвоката Савченко и ее самой? То есть, по большому счету, это вот просто изложенная версия?
Немного была разъяснена ситуация, когда Надежда Савченко, зная, что впереди засада боевиков, тем не менее, направилась в их сторону и, собственно, была захвачена в плен. Вот этот момент как-то обходился раньше стороной адвокатами. Сейчас она разъяснила, что, обнаружив раненых бойцов украинской армии, она должна была проверить и собрать информацию о том, что будет впереди, для того, чтобы организовать их эвакуацию. Для того, чтобы те, кто их эвакуировал, не нарвались на засаду, которая явно впереди их ждала. Вот этот момент, наверное, такой очень важный с психологической точки зрения, потому что не очень было понятно, каким образом она попала в плен, несмотря на весь свой боевой опыт. Вот сегодня она это пояснила. Во всем остальном ее слова полностью соответствуют версии защиты, которую они представляли ранее.
Концептуально убедительно звучит то, что говорила Савченко, ну вот на ваш взгляд просто и журналисты, и просто слушатели. Это все связывается одно с другим там?
Пока что никаких противоречий внутренних и логических противоречий в ее рассказе нет. То есть она поясняет и вполне охотно разъясняет любые моменты, периодически спрашивая, что еще мне рассказать. Любые нюансы, которые связаны и с ее пленением, и с ее допросом уже в Луганске, и с ее отправкой на территорию России. То есть все моменты, которые можно было как-то не состыковать, она их пытается объяснить и пытается вспомнить любые подробности, имена, какие-то машины, номера машин и так далее. То есть вот какие-то мелочи, которые могут убедить в том, что ее слова и ее версия правдива. Пока что никаких несоответствий и логических неувязок я не услышал.
В какой обстановке проходит выступление Савченко? Это обычное заседание или сопровождается сегодняшний судебный день какими-то, я не знаю, демонстрациями, шумом в зале, какими-то событиями вокруг, собственно, зала заседаний? Или все в регулярном режиме?
Ну, само заседание началось с пикета, который провела местная активистка, приехавшая из Ростова-на-Дону, в поддержку Савченко. К ней потом присоединилась мама Савченко, которая тут же на улице переодела футболку с вышитым портретом дочери и тоже встала в поддержку на улице Донецка. В отличие от первого заседания 22 числа, в зале практически нет и не пришли сегодня представители прокремлевского движения НОТ, казаки, которые были, они сегодня приходили, но почему-то в зал не пошли. Обстановка, в общем, гораздо спокойнее, чем в первый день. Плохо то, что журналистов практически не пускают в зал заседания, пускают только камеры нескольких телеканалов, таких привычных, «Звезда», «Лайф Ньюс», «ТВЦ». Всех остальных, как ответили сегодня корреспонденты «Дождя», вас не приглашали. И приходится слушать трансляцию из соседней комнаты, ну, в не очень хороших условиях.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Донецком городском суде Антон Наумлюк. Сегодня журналисты записали короткий монолог матери Надежды Савченко Марии.
Ну, буду так и прошу адвокатов, чтобы они меня представили, как я буду, как защитник Наді. Розкажу все про Наді. Це все придумано. Я знаю, яка в мене Надя, як я її родила, яка вона була, як, на що вона була способна. Когда вона була маленька, да, комашку, коли я дала так задушила ногою, так вона почала плакати. Мама, це ж комашка, вона жива, не души її. Это живое. И я никогда не поверю, что Надя вбила тих журналистов и вбивала еще других. Я, например, согласна сейчас положить голову до колодки, нехай мне отрубают голову, и я не на это согласна. Хай мне отрубают голову, что Надя не вбивала тих журналистов. Військова, на то она и есть військова, чтобы она защищала свою батьківщину, свой народ. Но в то время, когда ее выкрали, она перевязывала військових, раненых. Вона не вбивала, вона допомогу давала солдатам раненим. Росія – це несправедлива держава. Я знаю, що взагалі її немає ніяких доказів, вже все досліджено.
Говорила Мария Савченко, мать Надежды Савченко, обвиняемая в пособничестве в убийстве двух российских журналистов. Процесс продолжается в Донецком городском суде Ростовской области.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 сентября. Последовавшие практически друг за другом выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, президентов США и России и встреча Барака Обамы с Владимиром Путиным в кулуарах Всемирной организации большинством комментаторов рассматриваются в ключе прямого противостояния Вашингтона и Москвы по важнейшим международным проблемам. О чем и зачем говорили в Нью-Йорке Барак Обама и Владимир Путин? Какие цели они преследовали? Наконец, кто победил в этом дипломатическом поединке? Я беседую с московским политиком, председателем партии «Западный выбор», бывшим главным редактором журнала «Америка» Константином Боровым.
Мне кажется, что поединка, собственно, не было. Позиция президента Обамы осталась неизменной. Была попытка президента Путина как-то повлиять на все это, но она, безусловно, закончилась неуспехом, потому что концентрации власти в Соединенных Штатах, той, которая существует в России, нету. и президент Обама не в состоянии поменять позицию страны, поменять позицию коалиции государств, которые занимаются проблемами Сирии, поменять позиции Европейского Союза, которые наблюдают с ужасом события, которые происходят в Украине. У него такой возможности нет. Хотя есть надежда, что Путин, в руках которого сконцентрирована власть и способность поменять позицию России, что Путин прислушается к каким-то разумным соображениям. Вот, но на этом как раз и была основана встреча, желание президента Обамы как-то повлиять на Путина.
Неужели вы думаете, что Путин способен поменять свою позицию?
У президента Обамы нету такой возможности проводить торговлю по позиции, потому что очень многое зависит уже не от него, а от Сирии, от позиции арабских государств, от позиции союзников по коалиции. Российские СМИ трактуют последние события, эти встречи, выступления президента Путина как очень сильное воздействие на позицию Соединенных Штатов, Европейского Союза, но этого нету. То есть такое очень гордое предположение о состоявшемся поединке, оно, по крайней мере, неверно. Поединок был бы возможен, если бы с Путиным кто-то сражался дипломатическим путем. Ему просто повторили позицию, о которой он прекрасно знает и которую изменить никто не в состоянии. Это коллективная позиция мирового сообщества. В российских СМИ это уже появилось, о том, что меняется позиция Запада по поводу вот этой трагедии с Боингом, по поводу трибунала, но этого совсем нет. Это желание, это выдавать желаемое за действительное. Аргументы, кстати говоря, вот впервые за, может быть, несколько месяцев я очень внимательно анализировал российские СМИ. Аргументы очень слабые. Типа того, вот, а кто первый протянул руку на встрече Обамы и Путина? И фотографии, где действительно Обама протягивает руку Путину, или какие-то такие события, которые вряд ли свидетельствуют об изменении позиции Запада.
В российских средствах массовой информации выступление Барака Обамы осталось в тени выступления Владимира Путина. Говорится о том, что Путин был главный, его все выслушали, и вот, как вы сами говорите, может теперь измениться и позиция Запада. Так ли, на ваш взгляд, это на самом деле? Обычно к выступлениям президента США в Генеральной Ассамблее ООН относится как к выступлению лидера свободного мира. Обама подтвердил это высокое звание, как вы считаете, в своем выступлении?
Это очень взвешенное, спокойное, дипломатичное выступление. Никакого шантажа, никаких ультиматумов никто не услышал. Это выступление политика, который пытается успокоить ситуацию в мире, ответственного политика, который пытается решать мировые проблемы. Было бы странно ожидать от него каких-то резких, неожиданных заявлений. Позиция Соединенных Штатов хороша для мира именно предсказуемостью, именно стабильностью. В этом смысле это выступление лидера мировой державы спокойное, взвешенное, сбалансированное выступление.
Константин, вам понятно из этого выступления Барака Обамы и других заявлений американских лидеров последнего времени, в какой степени Вашингтон связывает сирийскую и украинскую проблему? Иными словами, поддержка Соединенных Штатов Украины обусловлена ли поведением России в Сирии? Может ли случиться так, что торг, на котором, кажется, настаивает Владимир Путин, может быть эффективным и успешным для России?
Да, Путин, введя войска в Сирию, по существу вызывает Соединенные Штаты на переговоры, на которых можно было бы обменять позицию России на позицию Соединенных Штатов по Украине. Но, как говорил один литературный герой, торг невозможен. Всем понятно, что в интересах Путина, и это, в общем, озвучивалось разными путями, создание ситуации для проведения такой международной конференции по типу «Ялта-2». С разделением мира на сферы влияния. Ну, президент Обама уже говорил об этом, что региональный лидер, экономика страны которого чуть больше экономики Испании, Путин вряд ли может претендовать на роль Иосифа Сталина периода переговоров в Ялте. И современная политика, современные принципы политики не позволяют лидерам государств делить мир на сферы влияния. Это было бы и преступно, и безответственно.
Как вы думаете, последует какое-то развитие сейчас российско-американского диалога после вот этой эпизодической встречи Путина и Обамы?
По предыдущим шагам Путина ясно, что ситуация в Сирии будет развиваться. Агрессивная политика Кремля будет продолжена. Об этом уже сделано заявление о дополнительных самолетах в Сирии. В общем, уже идут активные боевые действия. Сегодня российские СМИ показывали заседание Генерального штаба Вооруженных сил России, где присутствовал министр обороны. Понятно, что ситуация будет развиваться в этом направлении. Путин ищет конфликтов. То есть вот эти действия по возможному предотвращению столкновений между войсками коалиции и российскими войсками, по всей видимости, не приведут вот к отсутствию этих конфликтов. Агрессивные действия российской армии в Сирии, попытка защитить незащищаемые уже позиции Башара Асада, причем не в его столкновениях с ИГИЛ, как утверждает Путин, а в его столкновениях с коалицией, с сирийской оппозицией, все это, конечно, будет развиваться, к сожалению. Следствием этого будет развитие ситуации в Украине. Путин управляет сегодня политикой отношений с Западом, с Украиной с помощью военных инструментов, с помощью инструментов войны в Украине и в Сирии. Значит, в ближайшее время нас ожидают сообщения о военных столкновениях. В этих условиях, конечно, ответственные западные политики должны поддерживать контакты со своими, ну вот, политическими, военными оппонентами, противниками. В этом смысле, конечно, встреча Обамы и Путина оправдана.
О российско-американских отношениях в эфире «Радио Свобода» размышлял московский политик Константин Боровой. Представление Барака Обамы и Владимира Путина о путях разрешения сирийского конфликта в стенах зала заседаний Генеральной Ассамблеи ООН столкнулись. Этот тезис доминирует в заголовках американских средств массовой информации. Как считают американские политологи, идеи, изложенные российским президентом, едва ли нашли много сторонников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Один из основных тезисов доклада Владимира Путина о том, что США и Запад повинны в организации так называемой «арабской весны», свидетельствует о том, что российские рецепты разрешения сирийского конфликта неприемлемы для подавляющего большинства стран. Так считает Марк Кац, профессор политических наук из университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Путин явно пытается склонить на свою сторону международное сообщество, но у меня было ощущение, что с таким подходом к проблеме очень трудно убедить людей в своей правоте. Мне кажется, что он действительно верит в то, что именно Запад каким-то образом положил начало арабской весне, в то, что Америка подняла миллионы людей в разных странах мира на борьбу с авторитарными диктаторскими режимами. Постоянно в его выступлении проскальзывало ощущение обиды в отношении США, готовность винить Вашингтон во всех проблемах. При этом Путин не предложил никаких реальных планов разрешения проблемы, за исключением поддержки режима Башара Асада, что совершенно неприемлемо для большинства сирийцев. Настойчиво выступая в поддержку Асада, российский президент, помимо всего прочего, усиливает неприязнь к России в суннитском мире, потому что Москва в глазах мусульман-суннитов выглядит стойким союзником шиитского Ирана и сирийского режима, представляющего алавитов, в их войне против суннитского населения Сирии. Еще один ключевой рефрен речи Путина заключается в том, что необходимо поддержать сирийское правительство и курдов, поскольку лишь они являются реальной силой, противостоящей группировке «Исламское государство». Такая идея, как известно, крайне популярна в России. В последнее время появилось немало сообщений о том, что силы Асада не воюют с ИГИЛ, что они торгуют друг с другом, что и те, и другие концентрируют свои усилия на борьбе с умеренной оппозицией. Ясно, что если Москва и хочет помочь Асаду, то не в борьбе с ИГИЛ. Очевидно, что силы, верные Дамаску, в последнее время испытывают большие трудности. Особо трудная ситуация у них с воздушной поддержкой, и в этом-то как раз Москва им может помочь, в надежде на то, что они хотя бы не потеряют еще больше территорий. А как вы оцениваете важность первых за 2 с лишним года, кажется, личных переговоров Обамы и Путина? Кремль это подавал как крупный внешнеполитический успех. Я не думаю, что это чрезвычайно важное событие. Интересно, например, что Белый дом не сделал никаких заявлений сразу по его следам, в отличие от президента Путина. Я склонен думать, что Барак Обама действительно хотел услышать из уст Владимира Путина о его планах в отношении Сирии и выразить ему свои негативные чувства относительно поддержки Москвой сепаратистов на Украине. Если Кремль в самом деле хотел воспользоваться этой встречей для укрепления имиджа Владимира Путина, то это, в общем, грустный факт для самого Путина.
На тему работал и с экспертами беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 29 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Киеве завершился мультидисциплинарный «Гоголь-фест». Ситуация в Калининградской области. Интервью депутата областной думы и бывшего лидера протестного движения в Калининграде Константина Дорошка. Международная благотворительная сеть организации «Ротари Клуб» продолжает помощь российским сиротам. Репортаж из Петербурга. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, вторника, 29 сентября, по версии «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Голосеевский районный суд Киева продлил на 2 месяца срок ареста российским военнослужащим Евгению Ерофееву и Александру Александрову, задержанным украинским военным в Луганской области в мае этого года. Прокуратура Украины требует для них пожизненного заключения. Министерство транспорта поручило Росавиации уведомить украинские авиакомпании о запрете полетов над территорией России с 25 октября. Пресненский суд Москвы отказался снять арест с имущества бывшей чиновницы Министерства обороны Евгении Васильевой, признанной ранее виновной в хищении имущества компании «Оборонсервис». Фонд «Общественный вердикт» сообщает, что эксперты подтвердили факт применения пыток электрическим током в полиции города Черкесск, это Карачаево-Черкесская республика. По данным международных организаций, число беженцев и мигрантов, прибывших в Европу в этом году, превысило 500 000. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 29 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов 2 недели назад без особых видимых проблем переизбрался на пост губернатора. Эту должность он занимает ровно 5 лет. Осенью 2010 года Кремль отправил в отставку прежнего главу региона Георгия Бооса, как не справившегося с волной общественного недовольства в области. Массовые протесты в Калининграде, напомню, начались в конце 2009-го с требованием отменить решение местных властей о повышении транспортного налога и постепенно переросли в широкое антиправительственное движение. Участники митинга, собиравших по 10-12 тысяч человек, это беспрецедентно много для областного центра, добивались отставки губернатора и областного правительства, выражали резкое недовольство политикой московских властей и тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина. Организатором протестов и одним из лидеров движения был лидер местной общественной группы «Справедливость» Константин Дорошок. Боос вынужден был пойти на уступки и частично удовлетворить требования протестующих. Однако постепенно волна калининградских протестов сошла на нет, а их лидер стал профессиональным политиком. Дорошок возглавлял региональное отделение партии Михаила Прохорова, а теперь представляет в областном парламенте депутатское объединение «Запад России». В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Нелли Муминовой Константин Дорошок рассказывает о своей общественно-политической карьере и ситуации в самой западной области России.
У нас выборы губернатора прошли буквально 13 сентября. Как вы, Константин, оцениваете качество и прозрачность выборов? Николай Цуканов поддерживает политическую стабильность, это все отмечают, и даже многие оппозиционеры высказывают мнение, что альтернатива в регионе, ну, на данный момент, во всяком случае, нет.
Те, кто называют себя оппозиционерами, не все являются таковыми. Говорить о том, что альтернативы нет, какой же тогда оппозиционер? Оппозиционность предполагает наличие альтернативы. Если человек не видит альтернативы, значит, он не оппозиционер, значит, он уже тот свежий огурец, попавший в банку с солеными, тоже стал соленым огурцом. По принципу банки соленых огурцов. Это уже малосольные огурчики, так скажем, это не оппозиционер. Альтернатива есть всегда. Я скажу, что если один человек в состоянии, кто был никем, тот стал всем, да, вот из этого разряда, то есть дорасти до губернатора, ну, почему же другой не может этого сделать? Есть вопрос, стоит в собственной значимости для партии власти. Если ты сегодня самый большой огурец в этой банке, в состоянии обеспечить что-либо, ну, в частности, там, проценты на выборах или еще что угодно, ты становишься полезным, да. Теперь, что касается самих выборов, скажу, что они по принципу своему уже делятся на несколько этапов. Первый этап – регистрация, второй этап – это предвыборная кампания, и третий этап – это сами выборы, день выборов. Поэтому, если кто-то скажет, что вот в день выборов там были вбросы и так далее, там, ну, тогда я бы сказал, что это были нечестные выборы. Они говорят, что выборы прошли достаточно спокойно, хорошо, но день выборов может быть. Потому что поляна к этому моменту уже была зачищена. И действительно, ни одного альтернативного кандидата не было допущено еще на первой стадии. Существование муниципального фильтра в нашем законодательстве – это фактически инструмент зачистки. То есть, когда реальный оппонент планируемому губернатору мог бы появиться на политическом небосклоне, он не был бы допущен, то есть он не получил бы подписи муниципальных депутатов. Это однозначно. Второй этап – это сама предвыборная кампания, да. Ну, конечно, весь административный ресурс на стороне действующего губернатора. Безусловно, только он и никто другой, благодаря, опять же, существующему законодательству, дает возможность получать гранты средства массовой информации. Грантополучатели хотят и впредь пользоваться такого рода услугами. Соответственно, они будут и освещать эту предвыборную кампанию ровно так, как хочется человеку, который считает, что он уже помазан на царствование. Да? Ну, вот. А назвать выборами то, что прошло, ну, в нашей области, я не могу. Мы не выбирали. Ну, как можно вообще отнестись к тому, когда, допустим, там на своих предвыборных встречах с избирателями кандидаты сами говорят, что вот, или там на праймерис даже «Единой России», да, я бы сделал вот это, но знаю, что лучше там Николая Цуканова, никто это не сделает. Ну, отличная реклама. Зачем ты тогда пришел вообще на праймерис, если ты заявляешь такое? Те же самые кандидаты от считающих себя оппозиционной партии заявляют нечто подобное, ну, почти дословно, да. Не ведут активно кампанию. Не оплачивают радиоэфиры, не оплачивают телевизионные эфиры. Их компания ограничивается там несколькими встречами, на которых они затрагивают одну какую-нибудь тузинкую проблему. Как, например, коммунист, который еще имеет достаточно, так сказать, большой электорат, да, он выбирает для себя узкую тему. Только энергетика. И все, больше его как будто ничего не касается. А как же социалка? Вы же коммунисты, вы левые, вы должны...
Ну, да.
Развитие Калининградской области, основной приоритет любого кандидата на пост губернатора Калининградской области, должно быть, ну, вот, приоритетным именно это направление. Как ты создашь условия для работы бизнеса? Мы славная территория, мы оторваны. Контрсанкции сгубили там 50% предпринимателей. Мы ничего этого не услышали.
Вот как вы думаете, в связи с арестом Хорошавина, недавно вот буквально арестовали главу Коми Гайзера, считаете ли вы, что происходит некие изменения правил игры между региональными и федеральными лидерами?
Системности в этом нет. Такое ощущение, что это как, вот, знаете, в лотерею. Кого мы сегодня отдадим на растерзание? Ведь нам нужно по телевизору людям показывать, что идет борьба с коррупцией. Вот у нас кто-то должен оказаться. Так было всегда. На таможне. Ну, неужели таможня там вся работает честно, там, к примеру, каждый день, и вдруг нашелся негодяй, который, да? Да нет, ничего подобного. Я отдаю себе отчет, когда, да, ежедневно там происходит та же самая коррупция, да? Но сливают рано или поздно какого-нибудь вот одного, причем выбирают, не знаю, по какому принципу. Причина одна – придать огласке факт реальной борьбы с коррупцией. Чтобы наши граждане видели, президент не сидит на месте. Президент занимается своим делом. Он ловит рыб на дне океанов, там, находит клады, провожает птиц на юг. Там, ну, он делает все, в том числе еще находит время бороться с коррупцией. Он любит детей, старушек.
В 2010 году в рейтинге русского репортера «100 жестов политики» вы были на 7-м месте. И нет ли сейчас ощущения, что вот тогда вы были в реальной политике, да, а сейчас все-таки в качестве депутата нет такой популярности, да, нет такого, ну, наверное, и драйва, да, ощущения.
Во-первых, драйва я не испытывал тогда, честно вам скажу. Была, наверное, ситуация, когда меня довели уже просто до предела, до ручки. Мне вообще было на тот момент все равно, что будет со мной. Знаете, как во время войны сам умру еще с собой, вот обязательно, да. Я понимаю, что огромнейшую роль в жизни России сыграли события 2010 года. Да. В России. Нет, то, что это стало известно, и, возможно, конечно, Запад следит там за тем, что происходит в России. Сложно себя ощущать гражданином, я объясню. До тех пор, пока в нашей стране гражданин не будет выше закона, ничего хорошего не будет. То есть закон для гражданина, а не граждане для закона. Не граждане для прихоти государства, а государство на службе у гражданина. Когда личность, когда один человек станет выше всего, тогда мы и будем чувствовать себя гражданами нашей страны. А на сегодня я себя чувствую инструментом в чьих-то руках. Что эти руки хотят сделать при помощи меня, мне непонятно. Потому что я не верю тому, что говорят по телевизору. Я вижу дырки в нашей законодательной базе, и я понимаю, что изменить сегодня мне это в одночасье невозможно, не удастся. Все наши попытки оппозиции вносить законопроекты на заседаниях областной думы не оканчиваются ничем, фактически ничем, потому что большинством партийным, находящимся в Думе, без всяких объяснений, да, вот отказать, мы против, проголосовали и все. Мне задают вопрос, ты пойдешь вот на следующие выборы? Я говорю, я не знаю, я не уверен. Вот на сегодняшний день я не уверен. Хотя я понимаю, да, если говорить о пользе приносимой, то как депутат, может быть, я больше пользы принесу. Если я не сделал что-то глобального, то как минимум узкие темы мне решать удавалось. Я ставил интересы автомобилистов, когда повсеместно по всей области взяли и решили ввести консульский сбор задним числом за автомобили, которые были опять ввезены. Это опять целая проблема. Консульские сборы составляли там порой стоимость автомобиля. Ну, там 150-200 тысяч рублей за автомобили, которые были ввезены. Люди не могли теперь их не продать, ничего сделать. Мы долго воевали. И вот благодаря тому, что все-таки мы разобрались в истинной цели этого законодательства, да, тогда нам удалось переубедить ГИБДД, налоговая инспекция была на нашей стороне, мы победили, люди освободились вот от этой обязанности. Конечно, это хорошее достижение, но вот в узком спектре каком-то. По поводу 2010 года драйва, ощущения, не было драйва. Было состояние безысходности и решимости идти до конца. Но самое это обидное, что я не видел этого конца. Ну, то есть, к чему? До какого конца я должен был идти? Конечно, мы понимаем, что за экономическими проблемами стоит кто? Руководство страной, наша власть. И, естественно, отсюда родились и политические требования. Это совершенно естественно. Но людям в конечном итоге политика-то, по сути, не интересна. Им главное карман, достаток семьи, способность выжить, а лучше еще и жить хорошо. Мы-то на тот момент как раз-таки сформулировали это в конкретных предложениях. И впервые, конечно, в истории, да, губернатор сказал, так, ребят, стоп, все, я вас услышал. Как вы видите решение этих вопросов? Ну нет, вы правительство, вы думаете, как решать. Хорошо. Давайте сделаем так. Создаем вот такой совет. Вот вы, оппозиция, входите в этот совет. Делим все ваши проблемные вещи на направления. Медицина, образование, предпринимательство и так далее, и так далее. Точно застройка, обманутые дольщики. Мы все это разделили по направлениям. Во главе каждого направления он поставил по министру. Он сделал дорожную карту. 94 проблемы были в ней указаны. И в отставку он ушел. Не потому, что нам это было нужно. Потому что это стало нужно верховным правителям. Почему нужно? Ну, потому что, во-первых, зачем он сел за стол переговоров? По их мнению и вообще, как показала практика дальнейших лет. А что происходило у нас на болотных площадях и так далее? Уголовные дела, избиения дубинками, провокации там, и так далее. И именно тот сценарий, которого нам удалось избежать 20 марта. Потому что мы официально отменили митинг. Мы не дали возможности случиться любого рода провокации, которые могли повлечь за собой моратории на проведение массовых мероприятий. Возможно, оттянули рождение закона нового о массовых мероприятиях, который сегодня сулит тюремное заключение тем, кто нарушает это. Да. Мы достигли, как мне кажется, на тот момент возможность диалога с властью. Причем, как мне кажется, не поддельно, ведь эти проблемы очень многие еще при Боссе уже были вопросы закрыты и решены. Да. Разработалась система решения вопросов там, с обманутыми дольщиками. Правительство начало выделять средства там, через фонды на достройку домов. То есть люди начали получать квартиры. Транспортный налог был снижен до уровня прошлого года. Это тоже, да, мало того, появился понижающий коэффициент на автомобили старше там скольки-то лет. То есть, ну, это были реальные ощутимые вещи. Понятно, что любой человек, находясь в огромном коллективе, начал делать шаги вперед, и он уже, ну, по сути, хочет крови, извините, громко сказано, да, но обычно так и бывает. Я же еще раз говорю, друзья, ну давайте, хорошо, вот мы сейчас вышли на площадь, там собралось у нас уже там не 20 там, тысяч, а, пускай 200 тысяч человек. Зашли, правительство свалили вот на площади вот так в кучу, там всю городскую администрацию, всех чиновников, все, за колючую проволоку. А кто пойдет другой? У нас есть кандидатура, или мы перегрызем друг другу горло, или передеремся. У нас альтернатива есть. Ведь это не то, что мы сегодня что-то сделали. То есть, ну, революцию делают хорошие люди, а ее плодами-то воспользуется кто? Как обычно. История, да, ну, негодяй. История уже не раз это доказывала. Поэтому, конечно, любая борьба, если ее так называют, да, или любая оппозиция, альтернатива, они должны иметь, условно говоря, может быть, это так слишком пафосно, дорожную карту. Мы должны знать, что делать поэтапно, планомерно. Не решается все только митингом. Ну, если необходимы митинги, если нас не слышат, ну, значит, тогда действительно это необходимо.
Ну, Константин, сейчас такая ситуация, что даже те, кто еще недавно не разговаривал с людьми, но в силу того, что журналисты, люди еще, допустим, год назад, они были готовы куда-то выходить, чтобы защищать свои интересы, или просто высказать свою какую-то позицию, несогласие там, с тем же Крымом, да, с политикой Белоруссии, например. А то сейчас эти же люди уже не готовы. Я думаю, что очень мало в регионе людей, которые сейчас, как в 2010 году, готовы заявить о своей позиции гражданской, о своих правах.
Знаете, я услышал фразу, она мне очень понравилась. Давайте посмотрим, кто победит в борьбе, телевизор или холодильник. В данном случае пока телевизор побеждает. Ура, патриотизм, который сегодня просто со всех щелей. И насколько он искренний, этот патриотизм. Знаете, осядет рано или поздно крымская пыль. Да, нужно время на это. Но чем уже будет у человека холодильник, тем сильнее и качественнее будут передачи по телевизору. Это очевидно совершенно. Нам в очередной раз предложат затянуть пояса покрепче, объявят еще раз внешнего врага. За ненавистью наступает, ну, за долгой вот ненавистью, да, у человека, возможно, наступает уже такой период, когда опускаются руки и просто тихое презрение. Да? Это уже совершенно другой этап в жизни по отношению к власти, да, там, который имеет качественную составляющую гораздо более сильную, чем желание там выйти на митинг или еще что-то. Ведь я еще раз говорю, митинг не решение вопросов в стране. Чем сильнее будет давление, тем сильнее будет противостояние. Ну, понятно, что маленькие сообщества граждан проиграют в этом противостоянии. Был когда-то Советский Союз у нас, да, и никто бы, и даже там в 81-м году или 82-м, да, никто бы в жизни не сказал, что эта страна может развалиться и этот режим может исчезнуть. Так же, как ЛДПР исчезнет с уходом Жириновского, ну, точно так же этот режим исчезнет с уходом Путина.
О ситуации в Калининградской области в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Нелли Муминовой общественный лидер и депутат областного парламента Константин Дорошок.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 29 сентября. Международная благотворительная сеть организации «Ротари Клаб» продолжает помощь российским сиротам, несмотря на принятый в конце 2012 года Государственной Думой закон о запрете на усыновление не имеющих родителей детей американскими гражданами. Канадский «Ротари Клаб» по-прежнему помогает детским домам в разных городах России и в Казахстане. Например, выпускникам детского дома из Владивостока, занимающимся сельским хозяйством, не на чем было вывозить картошку, которую которые они сами вырастили, им купили грузовик. Выпускникам детдома в Караганде построили молодежный дом. Детскими проектами Ротари-клуба с 90-х годов занимается Дэйв Рэмпел, благодаря усилиям которого 300 детей из Казахстана и России обрели новых родителей. С Дэйвом Рэмпелом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
После принятия закона Димы Яковлева, кардинальным образом сократившего в России международное усыновление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сотни и тысячи таких детей лишились даже гипотетической возможности обрести семью где-либо, кроме России. Если учесть, что зарубежным усыновителям отдавались только те дети, для которых так и не удалось найти российских усыновителей, то эти невостребованные дети вообще лишились хоть какого-то шанса обрести семью. Впрочем, обо всем этом в свое время очень много говорили и писали. Это не новость. Новость состоит в том, что, оказывается, не все иностранцы, которым указали на дверь, опустили руки и ушли в освоясь. Речь не о том, что кто-то пытается заполучить в семью приглянувшихся российских сирот в обход закона, наказавшего не только детей, но и потенциальных родителей. Канадец Дэвид Рэмпел, пенсионер, в прошлом учитель и директор школы, с 1993 по 2009 год нашел семьи для 300 российских детей сирот. Одну девочку они с женой удочерили сами. Но теперь, когда заниматься усыновлением больше нельзя, он все равно находит возможность помогать российским детям-сиротам. Как и 20 лет назад, он делает это с помощью Ротари-клуба, членом которого он состоит и который помогает ему собирать деньги на его проекты. Дэйв, расскажите, пожалуйста, каким образом вы занялись усыновлением российских детей-сирот? Все это началось вместе со школьным обменом. В 1989 году я привез моих учеников и журналистов в 130-ю школу и академгородок в Караганде. И в 92-м году я привозил моих учеников в Россию. И в 94-м я был директором школы, и я верил в школьный обмен. И во время этого обмена мы увидели детские дома. И одна канадская семья сказала: «Может быть, мы можем усыновить детей?» Так что от школьного обмена мы пришли к усыновлению. Вот как это произошло. Благодаря школьному обмену я и моя жена помогли канадским семьям усыновить 300 сирот в России и Казахстане. Среди этих 300 детей и моя дочь. Мы взяли ее из детского дома в Новосибирске, где у нас и сейчас продолжается наш проект. Сейчас ей 21 год. Вот почему мы до сих пор возвращаемся сюда и не только продолжаем наши проекты, но и собираемся их расширять. Может быть, мы будем делать в России что-то еще. Но ведь теперь в России так много изменилось, например, очень сильно ограниченное иностранное усыновление. Я знаю. Мы больше не можем помогать семьям усыновлять сирот, но мы можем работать по каким-то другим программам, например, продолжать помогать детским домам, улучшать эти дома. Здесь очень важны наши связи с Ротари-клубом, поскольку все усыновления, которые мы организовали, все это было с помощью Ротари и во Владивостоке, и в Новосибирске, и в Москве. Мы с женой до сих пор занимаемся международным усыновлением в Казахстане. Я собираюсь быть там с 1 по 7 октября. У нас есть семьи, которые собираются усыновлять детей. Одна семья только что вернулась из Караганды с 4-летним ребенком. Она живет на востоке Канады. Мы все еще продолжаем этим заниматься, но не в России, а в Казахстане. А как обстоят дела с теми 300 детьми из России, которых вы когда-то помогли усыновить? Вы знаете что-нибудь о том, как сложилась их жизнь? Мы продолжаем общаться со многими из этих детей, хотя, конечно, не со всеми. Я знаю, что многим сейчас уже 18-20 лет. Они успешно окончили школу, поступили в хорошие университеты. У некоторых уже есть хорошая работа. Да, у кого-то есть проблемы, но проблемы есть у всех, у ваших подростков тоже. У меня две дочери. Одна биологически наша, другая приемная. Да, проблемы есть. Старшая закончила университет, младшей Юлии 21. Она собирается в университет. У большинства из приемных детей, о которых мы знаем, встречаются проблемы, но в целом у них все хорошо. Вы, конечно, знаете, что в России приняли закон Димы Яковлева. Это очень плохо. Я понимаю, к сожалению, это политическая проблема, но это все нехорошо именно для детей, а значит, должно быть изменено. Правда, мы тут ничего не можем поделать. Но есть и нечто хорошее. Теперь много детей усыновляют в России, и этому нельзя не радоваться. Тем не менее, все еще остается много сирот, у которых нет будущего, поскольку они не могут быть усыновлены. Я думаю, это беда и для детей, и для семей. Однако Rotary Club продолжает помогать сиротам, например, детскому дому во Владивостоке. Мы хотим помогать, хотим делать проекты. А какие у вас сейчас проекты в России? Их у нас три. В Костроме, где у нас молодежный дом, в Новосибирске, где мы перестраиваем детский дом, и в Уссурийске, где мы реконструируем школу для мальчиков. Сейчас мы уже потратили около 23 тысяч долларов в Уссурийске, около 20 тысяч в Новосибирске, и на наш проект в Костроме, я думаю, 3 или 4 тысячи долларов. И еще во Владивостоке мы обеспечили молодых людей большим грузовиком, чтобы перевозить картошку, и еще 15 тысяч долларов потратили на компьютеры. Почему вы продолжаете помогать российским сиротам даже после принятия закона Димы Яковлева? Наверное, потому что мы уже начали это делать, и мы не можем остановить. Вот у нас есть проект в Костроме. Там есть школа для подростков, которую мы помогли реконструировать. Наша группа дала $1000, но, может быть, нужно помогать еще. Может быть, у Rotary будет новый проект в Костроме. Возможно, у нас будет проект во Владивостоке. Там тоже есть детский дом, которому можно помочь. В прежние годы я побывал во множестве детских домов. У меня есть масса фотографий. Есть дети, которые могли бы обрести семьи, но теперь это больше невозможно. Все эти проекты остановлены, к большому сожалению. Да, мы не можем больше усыновлять российских сирот, но мы можем помогать хотя бы детским домам, улучшать их. Дэйв, почему вы до сих пор не махнули на Россию рукой? Моя мама говорила мне, ты должен отдавать, ты должен помогать детям. Это очень важно. Я родился в Запорожье, на Украине. При Сталине моя мама прошла через ГУЛАГ. Она пережила столько ужасного. То есть во мне живет особенная привязанность к России. В Новосибирске есть семья, к которой я собираюсь в гости. Это мой троюродный брат. Но это только одна причина. В Rotary я пришел, потому что я люблю помогать. Люди в России не понимают, спрашивают, почему вы это делаете. А это просто в моем сердце. Сердце живет потребность помогать. Марина Левина, директор Петербургского благотворительного фонда «Родительский мост», помогающего детям-сиротам и приемным родителям, считает случай Дэвида уникальным.
Эта история характерна для тех людей и организаций, которым именно важны были судьбы детей и которые не рассматривали международное установление как бизнес. Тогда очень важно в каком-то формате, если тебе дороги дети, эта страна помогать. Хотя я не знаю достаточно много случаев, когда бы организация, которая здесь прекратила международное установление, все равно продолжала поддерживать какие-то программы. Как правило, программа сворачивается, организация уходит.
Марина Левина считает, что это редкий случай очень высокой мотивации, связанной с любовью к России и к людям, которые здесь живут. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Киеве завершился «Гоголь-фест», один из лучших театральных мультидисциплинарных фестивалей на постсоветском и восточноевропейском пространствах. Фестиваль существует с 2007 года, объединяет 5 направлений – театр, музыку, кино, литературу, визуальное искусство. В разное время его гостями были московский ансамбль Дмитрия Покровского, оркестр современной музыки «Апуспост», испанский театр «Ла Фура дель Баус», который открывал Олимпийские игры в Барселоне, другие европейские театры, которые экспериментируют с музыкой, современным танцем и сценическим светом. Девиз фестиваля этого года – «Искусство войны, мира и любви», рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
В этом году «Гоголь-фест» впервые проходит в павильонах Киевского национального выставочного центра, архитектура и планировка которого напоминают о московских павильонах и статуях ВДНХ. Однако внешняя оболочка сходства и заканчивается. Из театра сталинской архитектуры зритель сразу же попадает в пространство электронной музыки и академического авангарда, отлично поставленного света, декоративных или же от радикальных и провокативных художественных выставок. На выставке, посвященной модному бренду одежды, в качестве экспонатов присутствуют оторванные ноги манекенов и головы морских чудовищ. Другая выставка посвящена разным видам казней еды, где обыгрывается распятие хлеба, колесование ветчины, повешение сыра. Третья выставка непосредственно связана с тем, как фотографы понимают и обнаруживают присутствие войны в мирной жизни. Это не репортажные фотографии с линии фронта, это скорее сгущенная тревога в киевских пейзажах, это символическое прочтение войны. В документальной кинопрограмме фестиваля есть фильм, снятый непосредственно на передовой за 5 дней в Донецком аэропорту. Герои его военные, за несгибаемость получившие прозвище киборгов. Документальный реализм присутствует в системе Гогольфеста, и он не только в документальном кино, он и в программе документального театра, которую курировала Наталка Ворожбит, киевская звезда постсоветской новой драматургии. Московский театр «Док» привез в Киев одну из вполне символических для своего репертуара пьес под названием «Краткая история русского инакомыслия». Однако документальное – важное, но не генеральное направление в нынешнем Гогольфесте. В девизе фестиваля «Искусство войны, мира и любви» главным кажется слово «искусство». Главные спектакли театральной программы обращены к античному и библейскому контексту. Еврипидовская «Ифигения в Тавриде» в интерпретации современного украинского режиссера оказывается невестой террориста, и дело происходит в Крыму. Антигона Софокла и Брехта в интерпретации француженки Люси Берилович кажется нашей современницей, очевидицей Майдана и восточно-украинского военного конфликта. Девушки из фрик-кабаре «Дах Додерс» исполняют роль хора не столько античного, сколько современного фольклорного. Когда ты находишься в украинском пространстве, есть ощущение, что люди искусства говорят о самом важном, естественно, без противоречий, с друзьями, с обществом и государством.
Рассказывала Елена Фанайлова. Сейчас в эфире «Радио Свобода» бессменный директор Гогольфеста, руководитель театра «Дах» Влад Троицкий.
Мы находимся, как раз вся страна и каждый человек находится в этом состоянии. Нам каждую секунду через медиа транслируется, что мы находимся в войне. Ну и все равно как-то тем или иным боком каждого касается ситуация в АТО. Но при этом война открылась не только формально на востоке Украины. Но внутри каждого из нас, как внутренний раб или карлик, говорит, это не твоя история, там кто-то должен порешать твою жизнь. И вот эта вот борьба с внутренним рабом, это гораздо более сложная, гораздо более тяжелая история. Тут нужно увидеть мир, и через любовь мир как мир, его полюбить, и через свою любовь построить мир. Я понимаю, что войну можно победить только через любовь. Я попробовал за последние годы выстраивать это как горизонтальная самоорганизующаяся структура. Для меня очень важно, чтобы каждый вид искусства современного был, с одной стороны, независим, с другой стороны, синхронизировался с остальными. И по возможности происходили какие-то мультидисциплинарные проекты. И мне кажется, в этом году, из-за того, что большая территория, и каждая программа имела свою локацию, в Украине должно появиться то, чем можно гордиться сегодня, и что сделано сегодня, и что направлено в завтрашний день. Потому что если мы будем думать только о том, как бы день простоять до ночи продержаться, будь то на войне, будь то в экономике, а кто будет заниматься завтрашним? Второй лозунг фестиваля – это «Дегустируй завтра уже сегодня». Потому что художник – это тот человек, который, он визионер, он чувствует сердцем завтрашний день. Он чувствует потенцию страны, он чувствует потенцию людей. И через, возможно, или созидательное, или ироничное, неважно, он, собственно, его и делает. Современное искусство, ну, можно по-разному определять, что это такое. Но одно из простых определений – то, что тебя выводит из рамок привычного. То, что выпадает из твоей классификации. Потому что оно делается сейчас, и оно уже не точно не художник чуткий. Он что-то делает, то, которое, ну, не повторяет же вчерашнее. А это, с другой стороны, зрителю, слушателю позволяет расширить свой горизонт, увидеть разнообразие мира и возможность для дерзновения. Перестать ожидать, что кто-то решит всю твою жизнь.
Господи! Як хотів би я бути англійцем! Німцем, французом! Та навіть японцем! тільки щоб могти любити Москву по-справжньому. Як щось велике, нев'єбенно багате.
В Киеве завершился мультидисциплинарный фестиваль «Гоголь-фест». Вот так обстояли дела во вторник, 29 сентября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаемся с вами до вечера четверга и оставляем с композицией Юрия Андруховича и группы «Корбиду» под названием «Москва» из альбома «Атлас Эстремо». Его исполняли на «Гоголь-фесте». Всего доброго!
А на Кремль я дуже хотів би дивитись, як на якийсь Тадж-Махал, а не як на резиденцію світового осла, який безупинно виношується. Чергові стратегії. Проти мене. Але для цього треба спершу проспати років 500.